20 мая. По всегдашней своей привычке я прибыл к месту встречи раньше назначенного времени. Без 6:20 я подъехал на извозчике главной аллеи Воробьевского парка, совершенно безлюдный в этот ранний час. Прошел песчаной дорожкой, рассеянно взглянул влево, где раскинулся окутанный серо-голубыми тенями город, и зажмурился от яркого солнца. Зрелище было весьма красивое, и воздух дурманил голову утренней свежестью, но мое душевное состояние не способствовало поэтическим восторгам. Сердце то замирало, то начинало бешено колотиться. Правой рукой я крепко прижимал шкатулку, а на груди, под исподней рубашкой, слегка покачивался 200-каратный бриллиант. Мне пришла в голову странная мысль. Сколько я, Афанасий Зюкин, сейчас стою? Для династии Романовых очень много. Неизмеримо больше, чем Зюкин без шкатулки и Орлова, болтающегося на тесемке в суконном носке. Но для себя самого я стою ровно столько же, сколько неделю или год назад. И для Эмилии моя цена из-за всех этих бриллиантов, рубинов и сапфиров, надо полагать, тоже ни чуточки не изменилась. Это открытие придало мне сил. Я чувствовал себя уже не жалкой, недостойной емкостью, которую по прихоти судьбы довелось принять на временное благоговейное хранение бесценные сокровища, а защитником и спасителем династии. Подходя к кустарнику, за которым должен был находиться висячий мост, я снова взглянул на часы. 6:45. Еще несколько шагов, и показался овраг, крутые травянистые склоны которого посверкивали от росы холодным металлическим блеском. Снизу доносилось мирное журчание неразличимого за легкой клубящейся дымкой ручья. Но мой взгляд лишь мельком скользнул по расщелине и сразу обратился к узкому мосту. Оказывается, Фондорин пришел раньше и уже ждал меня. Махнув рукой, он быстро двинулся мне навстречу, уверенно шагая по слегка колышащейся дощатой ленте. Стройность его прямой фигуры не могли скрыть ни мешковатая ряса, ни черный монашеский клобук с ниспадающим на плечи крепом. Нас разделяло не более 20 шагов. Солнце светило ему в спину, и от этого вдруг показалось, будто окруженный сияющим нимбом черный силуэт спускается ко мне прямо с неба по тонкому золотому лучу. Прикрыв одной рукой глаза, я взялся другой за канат, заменявший перила, и шагнул на мост, пружинисто качнувшийся под ногами. Дальше все произошло очень быстро, так быстро, что я не успел более сделать ни одного шага. С противоположной стороны оврага к мосту метнулась черная узкая фигура. Я увидел, что одна ее рука длиннее другой и вспыхивает на солнце яркими искорками. Дуло пистолета. «Берегитесь!» — крикнул я, и Фондорин с молниеносной скоростью развернулся, высунув из рукава рясы кисть руки с зажатым в ней маленьким револьвером. Эраст Петрович качнулся, видимо, ослепленный лучами, но в ту же секунду выстрелил. С кратчайшим, почти неразличимым для слуха интервалом, грянуло и оружие Линда. Попали оба. Узкий силуэт на той стороне врага опрокинулся навзничь, но и Фондорина отшвырнуло назад и вбок. Он схватился рукой за канат, к Какое-то мгновение еще держался на ногах, мелькнуло белое лицо, перечеркнутое полоской усов, и исчезло, завешенное черным крепом. Потом, пошатнувшись, Эраст Петрович перевалился через канат и ухнул вниз. Мост заболтался влево-вправо, будто пьяный, и мне пришлось ухватиться за хлипкое ограждение обеими руками. Шкатулка выпала из-под моего локтя, ударилась о доску, потом о камень, раскололась надвое, и драгоценности ее величества, выбросив целый сноп разноцветных бликов, упали в траву. Сдвоенное эхо выстрелов прокатилось по оврагу и растаяло. Снова стало очень тихо. Пели птицы. Где-то вдали прогудел фабричный гудок, извещая о начале смены. Потом раздалось мерное частое постукивание. Так стакан звякает в подстаканник, когда скорый поезд мчится на всех парах. Я не сразу понял, что это клацают мои зубы. На той стороне оврага лежало недвижное тело. Другое, широкое, от распластанной рясы, чернело внизу, на самом краю ручья. Дымка, еще минуту назад стелившаяся по дну расщелины, поредела, и было видно, что рука трупа свесилась в воду. Надежды, что Фандорин после такого падения остался жив, быть не могло. Слишком уж хрустко прозвучал удар о землю. Я не любил этого человека. Может быть, даже ненавидел. Во всяком случае, хотел, чтобы он раз и навсегда исчез из нашей жизни. Однако я не желал ему смерти. Его ремеслом был риск, он все время играл с опасностью. Но я почему-то не думал, что он может погибнуть. Он казался мне бессмертным. Не знаю, сколько времени я простоял, вцепившись в канат и глядя вниз. Может быть, мгновение, а может быть, час. В чувство меня привел солнечный зайчик, выметнувшийся из травы, прямо мне в глаз. Я вздрогнул, непонимающе уставился на источник света и увидел желтые, звездчатые бриллианты диадемы Бандо. Ступил с моста на землю, чтобы подобрать рассыпавшееся сокровище, но не стал, никуда не денутся. Фандорин, каким бы он там ни был, не заслуживал того, чтобы подобно падали валяться на мокрой гальке. Перекрестившись, я стал спускаться вниз, хватаясь за стебли травы. Дважды поскользнулся, но не упал. Встал над мертвецом, не зная, что нужно делать. Решившись, нагнулся, взял за плечи и стал переворачивать на спину. Сам не знаю, зачем. Просто было невыносимо смотреть, как он, всегда такой элегантный и полный жизни, лежит, нелепо изогнув переломанное тело, и быстрая вода шевелит его безжизненную висящую руку. Фандорин оказался гораздо легче, чем я ожидал. Без большого труда я переложил его навзничь. Немного помедлив, откинул с лица завернувшийся креп и... Нет, здесь я должен прерваться, потому что не знаю, как описать свои чувства в тот миг, когда разглядел приклеенные черные усики и струйку алой крови, стекавшую изо рта мертвой мадемуазель де Клик. Наверное, я вовсе ничего не чувствовал. Очевидно, со мной произошла своего рода парализ эмоциональ. эмоциональный паралич. Не знаю, как сказать по-русски. Я ничего не чувствовал, ничего не понимал, а только зачем-то все пытался стереть кровь с бледных губ Эмилии. А кровь выливалась снова, и остановить ее было невозможно. «Она мертва?» — крикнул кто-то сверху. Ничуть не удивившись, я медленно поднял голову. По противоположному склону оврага, держась за плечо, спускался Фандорин. Его лицо показалось мне противоестественно белым, меж пальцев сочились красные капли. Фандорин говорил, я слушал. Меня немного покачивало, и из-за этого я смотрел все больше вниз, на землю. Не ушла бы окончательно из-под ног. Я догадался вчера утром, когда мы провожали ее в Эрмитаж. Помните, она пошутила про рыцарей с дворницким ломом? Это было неосторожно. Как могла скованная и заточенная в подвал пленница видеть, что мы с вами выламывали дверь именно дворницким ломом? Она и грохот-то вряд ли могла бы услышать. За нашими действиями мог наблюдать только кто-то, подсматривавший из-за шторы. Эраст Петрович, морщась, стал промывать простреленное плечо водой из ручья. Не пойму, задета ли кость. Кажется, нет. Хорошо, хоть калибр маленький. Но какова меткость? Против солнца, не целясь. Поразительная женщина. Так вот, после странных слов о ломе у меня словно пелена с глаз сошла. Я подумал, а с какой, собственно, стати бандиты держали Эмилию в неглиже? Ведь половые домогательства со стороны этой шайки, жена-ненавистников, исключались. Да и вообще вид женского тела, по ее словам, должен был внушать им отвращение. А теперь вспомните предметы мужской одежды, разбросанные в доме. Все очень просто, Афанасий Степанович. Мы с вами застали Линда врасплох, и вместо того, чтобы бежать, он, уж позвольте, я буду о докторе, в мужском роде, так оно привычнее. Сделал смелый ход, скинул мужскую одежду, наскоро натянул женскую сорочку из гардероба мадемуазель де Клик, спустился в подвал и сам себя приковал. Времени у Линды было совсем немного, даже шкатулку не успел припрятать. Я медленно и осторожно по вершку перевел взгляд на лежащее тело. Хотел еще раз посмотреть на безжизненное лицо, но так до него и не добрался. В глаза бросился синяк, темневший из-за раскрывшегося ворота рясы. Синяк был давнишний, виденный мною еще на квартире в Архангельском переулке. И тут глухая пелена, окутавшая мой мозг, а вдруг заколебалась, прорезалась. «А как же ушибы и ссадины?» — закричал я. «Не сама же она себя избила?» «Нет, вы все лжете. Произошла страшная ошибка». Фандорин целой рукой схватил меня за локоть, тряхнул. «Успокойтесь. Ушибы и ссадины у Линды остались после ходынки. Его там тоже изрядно помяли, ведь он оказался в еще худшей давке, чем мы». Да-да, Фандорин был прав, конечно, прав. Спасительная пелена снова окутала меня защитным покровом, и я мог слушать дальше. У меня было достаточно времени, чтобы восстановить весь план московской операции Линда. Эраст Петрович разорвал зубами платок, неловко перетянул рану и вытер со лба крупные капли пота. Доктор готовился не спеша, заранее, ведь еще с прошлого года было известно, когда состоится коронация. Затея была по-своему гениальна. Шантаж целого императорского дома. Линд верно рассчитал, что из-за страха перед всемирным скандалом Романовы пойдут на любые жертвы. Доктор выбрал отличную позицию для руководства операции. Внутри того самого семейства, по которому он намеревался нанести удар. Кто бы заподозрил славную гувернантку в этаком злодействе? Подделать рекомендации Линду с его обширными связями было нетрудно. Он собрал целую команду. Кроме своих всегдашних помощников, привлек варшавян. Те связали его с хитровцами. О, этот человек был незаурядным стратегом. Фандорин задумчиво посмотрел на женщину, лежавшую у его ног. «Все-таки странно, что я никак не могу говорить о Линде, она была...» Я, наконец, заставил себя посмотреть на мертвое лицо Эмилии. Оно было спокойным и загадочным. А на кончике вздернутого носа пристроилась жирная черная муха. Присев на корточки, я отогнал мерзкое насекомое. А ведь главная тайна могущества доктора заключалась именно в женственности. Это была очень странная шайка, Зюкин. Шайка вымогателей и убийц, в которой царствовала любовь. Все люди Линда были влюблены в него, в нее, каждый на свой лад. Истинная гениальность мадемуазель де Клик состояла в том, что эта женщина умела подобрать ключик к любому мужскому сердцу, даже к такому, которое вовсе к любви не приспособлено. Я почувствовал его взгляд, обращенный на меня, но не поднял глаз. Над лицом Эмилии велись уже две мухи, их нужно было отгонять. «Знаете, Зюкин, что мне сказал перед смертью Сомов?» «Он тоже умер», — без интереса спросил я. Как раз в эту минуту я заметил, что по рукаву Эмилии взбирается целая колонна муравьев, так что дел у меня хватало. Да, я проверил его очень просто. Повернулся к нему спиной. И он, конечно, не преминул воспользоваться моей мнимой доверчивостью. Произошла короткая схватка, на исходе которой ваш помощник напоролся на собственный нож. Уже умирая, хрипя, он все силился дотянуться до моего горла. Я не пуглив, но при виде такого остервенения у меня, ей-богу, мороз по коже пробежал. Я крикнул ему: «Что? Что вы все в ней нашли?» И знаете, Зюкин, что он мне ответил? «Любовь». Это было его последнее слово. О, она умела вызывать любовь. Вы ведь, кажется, тоже испытали на себе воздействие чар доктора Линды. Правда, боюсь, что вы оказались чересчур щепетильны. Судя по всему, Сомов преуспел больше вашего. Я обнаружил у него вот это. Он достал из кармана шелковый мешочек и вынул оттуда каштановый локон. Я сразу узнал волосы Эмилии. Так вот, какие у них были уроки французского. Но расстраиваться было некогда. Проклятые муравьи предприняли обходной маневр, и я поймал одного самого настырного у мадемуазель на ухе. Теперь понятно, почему у доктора Линда не было подруг, и он слыл женоненавистником. Гомосексуализм здесь ни при чем. Эмилия ловко провела нас, пустив по ложному следу. Лорд Бенвилл, надо полагать, давно уже покинул пределы империи, отыгравшись за утрату любовника на бедном мальчике Глинском. Ах, утонченный мистер Карр, безобидный поклонник синих гвоздик и зеленых незабудок. Его убили, чтобы еще больше уверить нас в том, что Линд — это лорд Бенвилл. Пока мы с вами, два идиота, выбирали доктору панталончики и чулочки, мадемуазель наверняка обыскала квартиру, не обнаружила ни шкатулки, ни Орлова и решила сделать еще один шаг в своей хитроумной игре. Протелефонировала в Эрмитаж Сомову и велела ему прикончить Карра. Операция вступала в завершающую стадию. Линду нужно было вернуть драгоценности и завладеть бриллиантом. — Нет! — воскликнул я, охваченный внезапным ужасом. — Нет, здесь что-то не так. Вы все-таки ошиблись. Он удивленно уставился на меня, и я, давясь рыданиями, стал рассказывать про свой последний телефонный разговор с Эмилией. Если бы она была Линдом, то зачем отказалась? Я же сам предлагал ей отдать и шкатулку, и бриллиант. Она не захотела. Она сказала, что доверяет вам и что я не должен вам мешать. Но Фандорина это сообщение нисколько не сбило. — Ну, естественно, — кивнул он. Одной добычи доктору было мало. Ему, тьфу, черт, то есть ей была нужна еще и моя голова. Узнав от вас время и место встречи, она обрела возможность разом закончить свою московскую операцию, самым триумфальным образом, исправив все сбои и сполна получив по счетам. Эраст Петрович запнулся. Вид у него был такой, будто он передо мной виноват и намерен просить прощения. Я не ошибся. Он действительно стал извиняться. Афанасий Степанович, я жестоко обошелся с вами. Использовал вас вслепую, ничего не объясняя и ни во что не посвящая. Но я не мог сказать вам правды. Вы были очарованы Эмилией и ни за что мне не поверили бы. Вчера вечером я намеренно говорил с вами по телефону так резко и не посвятил ни в какие подробности. Мне нужно было разжечь вашу подозрительность. Я знал, что, одолеваемый сомнениями, вы захотите посоветоваться с единственным человеком, которому доверяете, с мадемуазель де Клик, и все ей расскажете. Монашеское облачение я тоже придумал нарочно. Линд с его, о господи, с ее сверхъестественной находчивостью должна была сообразить, как удобен для нее этот маскарад. Клобук, черный креп и ряса позволяют идеально замаскировать фигуру и лицо. Я сам подсказал Линду через вас план действий. Мадемуазель отлично знала ваши привычки всегда являться раньше назначенного времени. Она пришла к мосту в 6:20 и стала ждать. Я ведь предупредил, что могу опоздать, поэтому она не сомневалась, что вы появитесь первым. Успела бы и забрать драгоценности и приготовиться ко встрече со мной. Да только я засел в кустах еще с 5:30. Я мог бы застрелить Линда раньше, еще до вашего прихода, не подвергаясь никакому риску. Но вы бы потом, бог весть, что себе вообразили. Вы ни за что бы не поверили в виновность мадемуазель де Клик, если бы она сама не раскрыла себя в вашем присутствии, что она отличным образом и сделала. Правда, это стоило мне продравленного плеча. А если бы солнце не светило ей в глаза, то исход сей дуэли был бы для меня еще более печальным. Я ни о чем в эту минуту не думал, просто слушал. А Фондорин перевел взгляд с меня на убитую и прищурил свои холодные голубые глаза. «Чего я не знаю? Как она собиралась поступить с вами?» — задумчиво произнес он. «Просто убить? А может быть, переманить на свою сторону? Как вы думаете, удалось бы ей это? Хватило бы четверти часа, чтобы ради любви вы забыли обо всем остальном?» Что-то шевельнулось во мне от этих слов. Не то обида, не то гнев. В общем, какое-то недоброе чувство, но вялое, очень вялое. И к тому же я помнил, что должен, просто обязан о чем-то спросить. «Ах, да! А Михаил Георгиевич, где он?» По бледному и усталому, но все равно очень красивому лицу Фондорина скользнула тень. «Вы еще спрашиваете?» «Мальчик убит. Думаю, в тот самый день, когда вы, пытаясь его спасти, бросились вдогонку за каретой». Линд решил, что больше рисковать не станет, и выбрал на роль посредника вместо вас мадемуазель де Клик, то есть самого себя. А может быть, так было задумано с самого начала. Наша Эмилия блестяще справилась со своей ролью. Для полного правдоподобия даже вывела нас к склепу, откуда так удобно было уйти по подземному ходу. У нее все получилось бы, если бы не мой маленький сюрприз с кучером. Но ведь тот день его высочество был еще жив, — возразил я. — С чего вы взяли? — Это Линд, то есть Эмилия, крикнула нам снизу, что ребенок жив. На самом деле никакого мальчика там не было. Малютка уже несколько дней лежал мертвый где-нибудь на дне реки или в безвестной яме. А отвратительнее всего то, что прежде чем умертвить малыша, ему, еще живому, отрезали палец. Поверить в такое было невозможно. «Откуда вы знаете? Вас ведь там не было?» Эраст Петрович нахмурился. «Я же видел палец. По капелькам засохшей крови было видно, что он отсечен не у мертвого. Потому-то я так долго верил в то, что ребенок пусть болен и одурманен наркотиком, но жив». Я снова посмотрел на Эмилию, на сей раз долгим и внимательным взглядом. «Это доктор Линд», — сказал я себе, — который мучил и убил Михаила Георгиевича. Но Линд был Линдом, а Эмилия — Эмилией. Между ними не существовало никакой связи. «Зёкин! Афанасий Степанович, очнитесь!» Я медленно повернулся к Фондорину, не понимая, чего он от меня хочет еще. Эраст Петрович, кривясь от боли, натягивал сюртук. «Мне придется исчезнуть. Я уничтожил Линда, сохранил Орлова и вернул драгоценности ее величества, но спасти великого князя не смог. Императору я больше не нужен. А вот у московских властей ко мне давняя неприязнь. Уеду за границу. Здесь мне больше делать нечего. Только...» Он взмахнул рукой, словно хотел что-то сказать и не мог решиться. «У меня к вам просьба. Передайте Ксении Георгиевне, что я много думал о нашем с ней споре и уже не так уверен в своей правоте. Запомните, она поймет, о чем речь. И еще передайте вот это. Он протянул мне листок бумаги. Это парижский адрес, по которому со мной можно связаться. Передадите? Да, — деревянным голосом сказал я, пряча бумажку в карман. Ну, прощайте. Зашуршала трава. Это Фондорин карабкался вверх по склону. Я не смотрел ему вслед. Один раз он чертыхнулся, видимо, потревожил раненое плечо. Но я все равно не оглянулся. Я подумал, что нужно будет подобрать рассыпавшиеся драгоценности. Диадему Бандо, бриллиантовый аграф, бант Склаваш, малый букет Эгрет Фонтан. А главное, как быть с мадемуазель де Клик? Можно, конечно, подняться в парковую контору и привести служителей, они поднимут тело наверх. Но не оставлять же Эмилию здесь одну, чтобы по ней ползали муравьи и на лицо садились мухи. С другой стороны, хоть она и не тяжелая, мне ведь уже приходилось носить ее на руках, смогу ли я в одиночку поднять ее по такому крутому склону? Пожалуй, все же стоило попробовать.